«С тех пор ты ни разу не был дома?» — спросил после непродолжительного молчания Андрей. «Нет», — покачал головой Сейкрин. «Честно признаться, мне не очень это и хотелось. Что я видел дома? Только голод и нищету. А здесь меня, по крайней мере, одевали в чистое белье и регулярно кормили. И спал я не на полу, застеленном соломой, а на собственной койке. Когда дальнейшие исследования моих способностей были признаны нецелесообразными, я начал упрашивать профессора Кармера позволить мне остаться в институте. И профессор помог мне, устроив столовую посудомоем. Так я прожил в институте 2 года. А потом произошел взрыв. И вот... Сейкрин широко раскинул руки в стороны, словно желая охватить ими все окружающее пространство вместе с лесом и всеми его обитателями. Теперь вокруг запредельная реальность. «И тебе никогда не хотелось выйти из леса?» — спросил Андрей. «А зачем?» «Ну...» Андрей не сразу нашел, что ответить на это. «Ну, хотя бы для того, чтобы посмотреть, как живут другие люди». «Профессор Кармер говорит, что в мире, в котором над людьми стоит пирамида, нет и не может быть ничего хорошего», — сказал Сейкрин и спустя пару секунд уверенно добавил. «Я ему верю». «Ну, я тоже не вижу никаких оснований не верить профессору Кармеру», — отозвался Андрей. «И все же...» Андрей не закончил начатой фразы. «И все же...» Собственно, что он мог сказать этому парню, у которого пирамида отняла все? Детство, родители, саму жизнь. Семьей для него стал штат института, отцом профессор Кармер, домом посудомойка, а родиной — зона запредельной реальности. Здесь он, по крайней мере, мог не бояться, что снова придут солдаты и, задав пару вопросов, увезут его в неизвестном направлении. Жизнь его, в которой не смог бы найти смысла никто, кроме его же товарищей по несчастью, превратилась в абсурд. Еще бы, этот парень, который не знает, сколько ему сейчас лет, по меркам реального мира должен быть уже глубоким стариком, еле волочащим ноги. А он вон как ловко прыгает через поваленные деревья. Что ему годы? Внезапно Сейкрин остановился и развернулся лицом к Андрею. «Тебе известно, что пирамида падет после удара с воздуха?» — спросил он. «Да», — несколько удивленно ответил ему Андрей. «Кто-то говорил мне об этом, кажется, Дашер». «Таково было предсказание особого прогностического отдела, в котором работал Эмиис», — сказал Сейкрин. «И она уверена, что предсказание должно сбыться». «А она случайно не говорила, как скоро это произойдет?» — улыбнувшись, спросил Андрей. «Нет», — беспомощно развел руками Сейкрин. «Но я верю, Эмиис». «Поживем, увидим», — ответил Андрей. Сейкрин развернулся на пятках и снова зашагал вперед. «Профессор Кармер считает, что в победе над пирамидой особую роль сыграем мы, жители запредельной реальности», — на ходу сообщил он. «Почему он так считает?» — поинтересовался Андрей. «Точно не могу сказать», — пожал плечами Сейкрин. «Профессор Кармер часто повторяет, что люди за границами гиблого бора разучились мыслить рационально. Они живут в вымышленном мире, созданном для них пирамидой, а о том, что собой представляет реальный мир, не имеют ни малейшего представления. И только мы, те, кто остался в гиблом бору, сможем увидеть мир таким, какой он есть, потому что у нас нет никаких психологических барьеров, мешающих истинному восприятию действительности». «Интересная мысль», — услышал Андрей мысленный голос Дейла. «Я бы не отказался побеседовать с профессором Кармером на эту тему». «Возможно, тебе еще представится такая возможность», — ответил ему Андрей. «Вот мы и пришли», — радостно сообщил Сейкрин. «Напрасно ты волновался, сержант Абстрак». «Называй меня просто Джак», — почти автоматически поправил его Андрей. За время недолгого знакомства с Сейкрином у него успело возникнуть к нему чувство вроде как к младшему брату, хотя в реальном летоисчислении Сейкрин был почти втрое его старше. «Договорились, Джак», — радостно улыбнулся Сейкрин. Взглянув в ту сторону, куда указывал Сейкрин, Андрей увидел 3 или 4 человек, разместившихся на небольшой прогалине между деревьями. Они подошли ближе. Свернувшись между выступающих из-под земли корней деревьев, сладко похрапывал Шагади. Неподалеку от него, прислонившись спиной к стволу дерева, спал Юни. За порядком присматривали 2 лесных жителей. Один из них был Андрею незнаком, второй оказалась Миис. На первый взгляд место и в самом деле было похоже на то, где несколько часов назад Андрей повстречался с Мурнау, Даже несколько головешек тлели на земле в центре остывшего кострища. «Снимай очки», — подойдя к Андрею, махнула рукой Мейс. Андрей беспрекословно выполнил приказание. Едва сняв с лица полоску полупрозрачного пластика, он тут же погрузился во мрак. Невидимая рука выхватила у него из пальцев прибор ночного видения. Андрей схватился рукой за автоматный ремень, единственную вещь, кажущуюся надежной в провалившемся во тьму мире. И тут же он услышал приглушенный смешок. «В чем дело?» — возмущенно воскликнул Андрей, не видя того, кому был обращен его вопрос. «В кого ты собрался стрелять, вояка?» — услышал он совсем рядом с собой насмешливый голос Мейс. «Пошутить решили?» — зло процедил сквозь стиснутые зубы Андрей. «Да нет, Джак, все в порядке», — заверил его голос Сейкрина. «Уже начало светать. Подожди немного, пусть глаза привыкнут». Андрей недовольно прикусил нижнюю губу. Надо же, сам себя выставил на посмешище. Прошла пара минут, и он в самом деле начал различать стволы деревьев и силуэты людей, кажущиеся абсолютно черными на чуть сероватом фоне. «Смотри туда, Джак», — тронув Андрея за локоть, сказал Сейкрин. Андрей повернулся в указанном направлении. Вдали, среди высоких деревьев, в полумраке, кажущихся широкими полосами черной бархатной бумаги, повешенными вертикально, серел просвет. «Там лес кончается», — услышал Андрей голос Мейс. «Вам придется пройти 2 км». «А мне не придется ходить кругами?» — повернувшись в сторону Сейкрина, в шутку поинтересовался Андрей. «Нет», — серьезно ответил его недавний проводник. «Мы сейчас находимся почти у самой границы запредельной реальности. Для того, чтобы здесь сбиться с пути, тебе пришлось бы здорово постараться». «А я упорный», — усмехнулся Андрей. «Ты сможешь разбудить своих друзей, как только мы отойдем в сторону», — перевела разговор на более серьезную тему Мисс. «Лучше не ждать, пока расцветет. При свете дня твои друзья смогут понять, что оказались в другом месте». «Они обо всем забудут, как только я скажу им, что нашел выход из леса», — усмехнулся Андрей. «Будем надеяться», — серьезно ответила Мисс. «Ну?» — Андрей как-то неловко повернулся в сторону Сейкрина. «Пора прощаться, приятель». «Удачи тебе, Джак», — смущенно произнес парень. Он взмахнул своими длинными тонкими руками, явно не зная, что с ними делать. Андрей поймал его правую ладонь и крепко сжал в своей. «Надеюсь, еще увидимся», — сказал он. Сейкрин только кивнул в ответ. «Я свяжусь с тобой через 2 дня», — сказал Андрею Мейс, «если к тому времени ничего не случится». «Не беспокойся», — заверил ее Андрей. «Я все сделаю как надо». «Ну, в таком случае не удивляйся, когда увидишь странный сон». В призрачно-сером предрассветном свете Андрею показалось, что по тонким губам Мисс скользнула легкая улыбка. «А при чем здесь сны?» — несколько озадаченно и настороженно спросил Андрей. «Во сне проще всего установить первый телепатический контакт», — снова встав серьезно, ответила Мисс. «Особенно на большом расстоянии». «К тому времени у меня, наверное, уже будет новый усилитель», — сказал Андрей. «Да, но у меня-то его нет», — ответил Мейс. Оглянувшись по сторонам, Андрей увидел, что Сейкрин и второй парень уже исчезли где-то между деревьев. «Прощай», — услышал он голос Мейс. Сделав 3 шага назад, женщина легко, подобно тени, скользнула за ствол дерева. Андрей остался один в предрассветном сумраке. Ему вдруг почему-то сделалось невыносимо тоскливо и грустно. Он опустил голову и тяжело вздохнул. «Эй!» Стремительно обернувшись на звук голоса, Андрей увидел Мисс. «Это тебе!» Шепотом произнесла женщина и протянула Андрею цветок. Точно такой, какой он видел во сне. «Иногда сны сбываются», — совсем уже тихо произнесла Мисс, прежде чем вновь исчезнуть. Сделав шаг в сторону дерева, под которым вдохновенно храпел Шагади, Андрей улыбнулся. Он понюхал цветок, но не почувствовал никакого особенного аромата, только запах свежего лесного утра. Спрятав цветок в нагрудный карман куртки, он подошел к Шагади, присел возле него на корточки и осторожно 2 пальцами зажал ему нос. Храп оборвался, не достигнув своего апогея. Пару секунд, пока Шагади еще не понял, что произошло, Андрей с наслаждением вслушивался в звенящую тишину утреннего леса.